Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо. И чуть в обществе все русские люди тотчас же стараются поскорее, и во что бы то ни стало, каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть. В самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо. Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике. Говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надо бы наговорить. И это истина. Сейчас же выверт, ложь, мучительно конвульсия, сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом русскому человеку лицо, и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского непременно ничтожное и комическое до стыда лицо. А что, если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное. Весь этот дрянной стыдишко за себя и все это подло самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны. Это нечто конвульсивное и непреоборимое, но в сознании. Русские хотя бы и самые полные самоотрицатели из них все-таки с ничтожностью своей не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения. «Я ведь совсем как англичанин», — рассуждает русский, — «стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». 200 лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще 200 лет тому указанным принципом, ни за что и никогда не быть самим собою. Взять другое лицо, а свое навсегда оплевать. Всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя. И результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русские очень хорошо знают, что нет такого англичанина. А воспитанные русские знают и то, что не стыдится своего лица, а даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорее французом или англичанином. Именно за тем, чтобы его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица. «Невинности, старина, говорено уже 1000 раз, — скажут опять, — пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. Другое дело у себя дома и сам про себя. Пункт этот ум, желание показаться умнее, чем есть. И замечательно это, отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого. Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупее никого. Опять-таки, тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа, даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды. Тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе все еще продолжают смотреть на сошедшее у нас пьедестал лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек хотя бы и преклонился пред гением в моде, и даже и без анализа все-таки ни за что и никогда не признать себя глупее этого гения, пред которым сам себя преклонился, будь он разноевропейский. Ну, Гёте, ну, Либих, ну, Бисмарк, ну, положим, а все-таки и я тоже. Представляться каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то, что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергат в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого может быть самого высшего проявления человеческого достоинства, то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его. А русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим парадоксом. Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса, и уж, конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Но он промолчит, но все-таки его будет дергать, даже при Либихе. Другое дело, если бы, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. Если бы только завязался разговор о химии, и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то сомнения нет. Он мог бы выдержать самый полный ученый спор, не зная из химии всего только одно слово — химия. Он удивил бы, конечно, Либиха, но кто знает, в глазах слушателя остался бы, может быть, победителем, ибо в русском человеке дерзости его ученого языка почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентной классе в душе. Не, только нет в душе этой, а лишь только она почувствует себя в публике, сомнение в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять. Но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения. И, конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя. Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится. Даже и вопроса о том никогда не ставит. Если же поставит, то вернее всего, что и дома, решит его в свою пользу. Хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.